Спендер увидел, как в разных концах долины поднимаются облачка пыли, и понял, что преследование началось по всем правилам. Он опустил плоскую серебряную книгу, которую читал, удобно примостившись на большом камне. Страницы книги были из чистейшего, тонкого, как папиросная бумага, листового серебра, разрисованные от руки чернью и золотом. Это был философский трактат 10-тысячелетней давности, найденный им в одной из вилл небольшого марсианского селения. Спендеру не хотелось отрываться от книги. Он даже подумал сперва, а стоит ли? Буду сидеть и читать, пока не придут и не убьют меня. Утром, после того, как он застрелил 6 человек, Спендер ощутил тупую опустошенность, потом его тошнило, и, наконец, им овладел странный покой. Но и это чувство было приходящим, потому что при виде пыли, которая обозначала путь преследователей, он снова ощутил ожесточение. Он глотнул холодной воды из походной фляги, потом встал, потянулся, зевнул и прислушался к упоительной тишине, окружавшей его долины. Эх, если бы он и еще несколько людей оттуда, с земли, могли вместе поселиться здесь и дожить свою жизнь без шума, без тревог. Спендер взял в одну руку книгу, а в другую — пистолет. Рядом протекала быстрая речка с дном из белой гальки и большими камнями на берегах. Он разделся на камнях и вошел в воду ополоснуться. Он не спешил и, лишь поплескавшись в волю, оделся и снова взял пистолет. Первые выстрелы раздались около 3 часов дня. К этому времени Спендер ушел высоко в горы. Погоня шла следом. Миновали 3 горных марсианских городка. Над ними были разбросаны виллы марсиан. Облюбовав себе зеленый лужок и быстрый ручей, древние марсианские семьи выложили из плиток бассейны, построили библиотеки, разбили сады с журчащими фонтанами. Спендер позволил себе поплавать с полчаса в наполненном дождевой водой бассейне, ожидая, когда приблизится погоня. Покидая виллу, он услышал выстрелы. Позади него, в каких-нибудь 5 метрах, взорвался осколками кирпич. Спендер побежал, укрываясь за скальными выступами, обернулся и первым же выстрелом уложил на повал одного из преследователей. Спендер знал, что его возьмут в кольцо, и он окажется в ловушке. Окружат со всех сторон и станут сходиться и прикончат его. Странно даже, что они еще не пустили в ход гранаты. Капитану Уайлдеру достаточно слова сказать. «Я слишком тонкое изделие, чтобы превращать меня в крошево», — подумал Спендер. «Вот что сдерживает капитана. Ему хочется, чтобы дело ограничилось одной аккуратной дырочкой. Чудно. Хочется, чтобы я умер благопристойно. Никаких луж крови. Почему? Да потому что он меня понимает. Вот почему он готов рисковать своими лихими ребятами, лишь бы уложить меня точным выстрелом в голову. Разве не так?» 9-10 выстрелов прогремели один за другим, подбрасывая камни вокруг Спендера. Он методично отстреливался, иногда даже не отрываясь от серебряной книги, которую не выпускал из рук. Капитан выскочил из-за укрытия под жаркие лучи солнца с винтовкой в руках. Спендер проводил его мушкой пистолета, но стрелять не стал. Вместо этого он выбрал другую цель и сбил пулей верхушку камня, за которым лежал Уайти. Оттуда донесся злобный крик. Вдруг капитан выпрямился во весь рост, держа белый платок в поднятой руке. Он что-то сказал своим людям и, отложив винтовку в сторону, пошел вверх по склону. Спендер немного выждал, потом и он поднялся на ноги с пистолетом наготове. Капитан подошел и сел на горячий камень, избегая смотреть на Спендера. Рука капитана потянулась к карману куртки. Спендер крепче сжал пистолет. «Сигарету», — предложил капитан. «Спасибо», — Спендер взял одну.
«Огоньку?»
«Свой есть». Они затянулись раз другой в полной тишине. «Жарко», — сказал капитан.
«Очень».
«Как вы тут? Хорошо устроились?»
«Отлично».
«И сколько думаете продержаться?»
«Столько, сколько нужно, чтобы уложить дюжину человек».
«Почему вы не убили всех нас утром, когда была возможность? Вы вполне могли это сделать».
«Знаю».
«Духу не хватило. Когда тебе что-нибудь втемяшится в голову, начинаешь лгать самому себе. Говоришь, что все остальные не правы, а ты прав. Но едва я начал убивать этих людей, как сообразил, что они просто глупцы, и зря я на них поднял руку. Поздно сообразил. Тогда я не мог заставить себя продолжать. Вот и ушел сюда, чтобы еще раз солгать себе и разозлиться, восстановить нужное настроение».
«Восстановили?»
«Не совсем, но вполне достаточно». Капитан разглядывал свою сигарету.
«Почему вы так поступили?»
Спендер спокойно положил пистолет у своих ног. «Потому что нам можно только мечтать обо всем том, что я увидел у марсиан. Они остановились там, где нам надо было остановиться 100 лет назад. Я походил по их городам, узнал этот народ и был бы счастлив назвать их своими предками».
«Да, там у них чудесный город», — капитан кивком головы указал на один из городов.
«Не только в этом дело. Конечно, их города хороши. Марсиане сумели слить искусство со своим бытом. У американцев искусство всегда особая статья. Его место в комнате чудаковатого сына наверху. Остальные принимают его, так сказать, воскресными дозами, кое-кто в смеси с религией. У марсиан есть все. И искусство, и религия, и другое».
«Думаете, они дознались, что к чему?»
«Уверен».
«И по этой причине вы стали убивать людей?»
«Когда я был маленьким, родители взяли меня с собой в Мехико-Сити. Никогда не забуду, как отец там держался. Крикливо, чванно. Что до матери, то ей тамошние люди не понравились тем, что они где редко умываются, и кожа у них темная. Сестра та вообще избегала с ними разговаривать. Одному мне они пришлись по душе. И я отлично представляю себе, что попади отец и мать на Марс, они повели бы себя здесь точно так же. Средний американец от всего необычного нос воротит. Если нет чикагского клейма, значит, никуда не годится. Подумать только. Боже мой, только подумать. А война? Вы ведь слышали речи в Конгрессе перед нашим вылетом? Мол, если экспедиция удастся, на Марсе разместят 3 атомные лаборатории и склады атомных бомб. Выходит, Марсу конец. Все эти чудеса погибнут. Ну скажите, что вы почувствовали бы, если бы марсианин обливал полы Белого дома?»
Капитан молчал и слушал.
Спендер продолжал. «А все прочие воротилы? Боссы горной промышленности, бюро путешествий. Помните, что было с Мексикой, когда туда из Испании явился Кортес со своей милой компанией? Какую культуру уничтожили эти алчные праведники-изуверы? История не простит Кортеса».
«Нельзя сказать, что вы сами сегодня вели себя нравственно», — заметил капитан.
«А что мне оставалось делать? Спорить с вами? Ведь я один, один против всей этой подлой и ненасытной шайки там, на земле. Они же сразу примутся сбрасывать здесь свои мерзкие атомные бомбы, драться за базы для новых войн. Мало того, что одну планету разорили, надо и другим все изгадить. Тупые болтуны.
Когда я попал сюда, мне показалось, что я избавлен не только от этой их так называемой культуры, но и от их этики, от их обычаев. Решил, что здесь их правила и устои меня больше не касаются. Оставалось только убить всех и зажить на свой лад.
Но вышло иначе.
Да. Когда я убил 5-го там, у ракеты, я понял, что не сумел обновиться полностью.
не стал настоящим марсианином. Не так-то легко оказалось избавиться от всего того, что к тебе прилипло на земле. Но теперь мои колебания прошли. Я убью вас. Всех до одного. Это задержит отправку следующей экспедиции самое малое лет на 5. Наша ракета единственная, других таких сейчас нет. На Земле будут ждать вестей от нас год, а то и 2. И так как они о нас ничего не узнают, им будет страшно снаряжать новую экспедицию. Ракету будут строить вдвое дольше, сделают лишнюю сотню опытных конструкций, чтобы застраховаться от новых неудач.
Расчет верный.
Если же вы возвратитесь с хорошими новостями, это ускорит массовое вторжение на Марс. А так, даст Бог, доживу до 60 и буду встречать каждую новую экспедицию. За один раз больше одной ракеты не пошлют, и не чаще, чем раз в год. И экипаж не может превышать 20 человек. Я, конечно, подружусь с ними, расскажу, что наша ракета неожиданно взорвалась. Я взорву ее на этой же неделе, как только управлюсь с вами. А потом всех их прикончу. На полвека-то удастся отстоять Марс. Земля невероятно скоро прекратят попытки. Помните, как люди остыли к строительству цепелинов, которые все время загорались и падали?
«Вы все продумали», — признал капитан.
«Вот именно.
Кроме одного. Нас слишком много. Через час кольцо сомкнется. Через час вы будете мертвы».
«Я обнаружил подземные ходы и надежные убежища, которых вам ни за что не найти. Уйду туда, отсижусь несколько недель. Ваша бдительность ослабнет, тогда я выйду и снова ухлопаю вас, одного за другим».
Капитан кивнул. «Расскажите мне про эту вашу здешнюю цивилизацию», — сказал он, показав рукой в сторону горных селений.
«Они умели жить с природой в согласии, в ладу. Не лезли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и животным. Эту ошибку допустили мы, когда появился Дарвин. Ведь что было у нас? Сперва обрадовались, поспешили заключить в свои объятия и его, и Гексли, и Фрейда. Потом вдруг обнаружили, что Дарвин никак не согласуется с нашей религией. Во всяком случае, нам так показалось. Но ведь это глупо. Захотели немного потеснить Дарвина, Гексли, Фрейда, они не очень-то поддавались. Тогда мы принялись сокрушать религию и отлично преуспели. Лишились веры и стали ломать себе головы над смыслом жизни. Если искусство всего лишь выражение неудовлетворенных страстей, если религия самообман, то для чего мы живем? Вера на все находила ответ. Но с приходом Дарвина и Фрейда она вылетела в трубу. Как был род человеческий заблудшим, так и остался.
«А марсиане, выходит, нашли верный путь», — осведомился капитан.
«Да. Они сумели сочетать науку и веру так, что те не отрицали одна другую, а взаимно помогали, обогащали».
«Прямо идеал какой-то».
«Так оно и было. Мне очень хочется показать вам, как это выглядело на деле».
«Мои люди ждут меня».
«Каких-нибудь полчаса. Предупредите их, сэр».
Капитан помедлил, потом встал и крикнул своему отряду, который залег внизу, чтобы они не двигались с места.
Спендер повел его в небольшое марсианское селение, сооруженное из безупречно прохладного мрамора. Они увидели большие фризы с изображением великолепных животных, каких-то кошек с белыми лапами и желтые круги, символы солнца. Увидели изваяние животных, напоминавших быков, скульптуры мужчин, женщин и огромных собак с благородными мордами. «Вот вам ответ, капитан».
«Не вижу».
«Марсиане узнали тайну жизни у животных. Животное не допытывается, в чем смысл бытия. Оно живет. Живет ради жизни. Для него ответ заключен в самой жизни, в ней и радость, и наслаждение. Вы посмотрите на эти скульптуры. Всюду символические изображения животных».
«Язычество какое-то».
Напротив, это символы Бога, символы жизни. На Марсе тоже была пора, когда в человеке стало слишком много от человека и слишком мало от животного. Но люди Марса поняли, чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чем смысл жизни. Жизнь сама по себе есть ответ. Цель жизни в том, чтобы воспроизводить жизнь и, возможно, лучше ее устроить. Марсиане заметили, что вопрос «для чего жить?» родился у них в разгар периода войн и бедствий, когда ответа не могло быть. Но стоило цивилизации обрести равновесие, устойчивость, стоило прекратиться войнам, как этот вопрос опять оказался бессмысленным, уже совсем по-другому. Когда жизнь хороша, спорить о ней незачем.
Послушать вас, так марсиане были довольно наивными.
Только там, где наивность себя оправдывала. Они излечились от стремления все разрушать, все развенчивать. Они слили вместе религию, искусство и науку. Ведь наука в конечном счете — исследование чуда, когда мы его не в силах объяснить, а искусство — толкование этого чуда. Они не позволяли науке сокрушать эстетическое, прекрасное. Это же все вопрос меры. Землянин рассуждает: в этой картине цвета как такового нет. Наука может доказать, что цвет — это всего-навсего определенное расположение частиц вещества, особым образом отражающих свет. Следовательно, цвет не является действительной принадлежностью предметов, которые попали в поле моего зрения. Марсианин, как более умный, сказал бы так: это чудесная картина. Она создана рукой и мозгом вдохновенного человека. Ее идеи и краски даны жизнью. Отличная вещь.